Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор, ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с одним из самых известных пианистов в нашей стране, солистом Московской государственной филармонии Михаилом Мордвиновым. Мы говорили о том, что помогает музыканту в становлении, об особых отношениях с Шуманом, классиках и современниках, также о Теодоре Курензисе и о том, где брать вдохновение в мире страшных новостей.
Михаил, я прошу вас рассказать о программе концерта в Перми. Каким образом была сформирована эта программа, которая будет играться в Пермской филармонии, то есть Бетховен, Шопен, Грик, Шуман? Почему эти авторы? Что вами двигало?
Ну вот сочетание произведений, оно иногда рационально не может быть объяснено. Просто когда программа составляется, это не такой быстрый процесс. В всяком случае, у меня долго сижу, думаю, как одно произведение сочетается с другим. Почему оно может выйти одно за другим? Наверное, больше по наитию. Есть какой-то определенный стандарт, сколько должна идти программа по времени. Вот это рамки единственные, которые меня ограничивают. То есть мы знаем, там, ну, 40, 45, 50 минут на каждое отделение. И эта программа составлялась изначально из того, что в ней должно было быть. Ну, что значит должно? Я просто так
решил.
Должно было быть одно большое произведение, симфонические этюды Шумана. Это длинный цикл. Я его играю еще в увеличенном таком варианте. Так что получается, что как раз это уже целое отделение заполняется.
У вас интересная история, интересные отношения с Шуманом. Вы мне уже чуть-чуть об этом оговорились. Давайте сейчас всем расскажем.
Ну, это не только с Шуманом. Я начал говорить, да, действительно, о том, что у многих музыкантов, я так подозреваю, есть ограниченный набор произведений, к которым особенно трепетные отношения вырабатываются на протяжении жизни. И вот в этой программе, наверное, это случайно так совпало. Таких произведений даже не одно, а два, потому что сонат Бетховена к ним тоже относится. И это тоже такая вещь, которую я услышал о нем в детстве. Наверное, все знают лунную сонату Бетховена, а первую сонату Бетховена, которую слышал я лично, это была как раз 17-я соната. Мне сразу захотелось ее выучить.
То есть вы были ребенком, когда это все было, и захотелось выучить играть?
Да. Ну, я тогда уже учился, конечно. Но, тем не менее, мне было сколько, там, лет 8, наверное. Вот
так. И с тех пор вот эти произведения идут с вами всегда как-то рядышком?
Ну, не только эти, но эти...
Естественно, да.
Эти особым образом, наверное, повлияли на моё вообще музыкантское становление. А что касается симфонических этюдов, с ними я познакомился несколько позже. Уже другие пьесы Шумана я и знал, и даже играл кое-какие. Ну, все начинаем с каких-то детских пьес. У Шумана есть совершенно потрясающий цикл, «Альбом для юношества» называется. И там разного уровня сложности пьесы, в том числе и такие, которые самые маленькие дети могут играть. Угу. Я уже, конечно, кое-какие оттуда играл. Ну, и в школах музыкальных все это играют, любят. Это такой стандартный детский репертуар. А симфонические этюды... Это невероятно развернутое, мощное, очень виртуозное произведение. Написано в цикле, в форме цикла вариаций. Тема, кстати, которая Шуману принадлежит. Сочинена она была отцом его тогдашней возлюбленной, девушки, которой он, скажем так, был увлечен, Эрнестиной фон Фрикен. Вот этим самым фон Фрикеном была написана тема, которую Шуман очень вдохновился и создал вот этот потрясающий, совершенно уникальный в своем роде цикл. Почему уникальный? И почему он называется «Симфонические этюды»? Потому что здесь предпринята попытка выйти за рамки возможностей вообще фортепиано и использовать технику действительно какого-то симфонического письма. То есть в некоторых вариациях Видимо, вообще техника, которую на рояле очень сложно себе представить. Там, например, на вариации есть типичный пассаж, который только на скрипке хорошо сыграть можно. Для рояля это очень противоестественная фактура. И играть это невероятно сложно. Потом там есть какие-то огромные, мощные каскады аккордов. В принципе, в отличие, скажем, от пианистов-виртуозов того времени, которые это, может быть, более органично делают, не менее сложно, кажется, сказать, не менее сложно. Но шумановское фортепианное письмо вообще не делает никаких скидок на то, удобно это играть, неудобно это играть. Вот я хочу написать так, а вам разбираться исполнителем.
То есть вы любите такие сложности?
Нет. Тут это побочный момент совершенно, потому что в голове всего стоит, конечно, музыка и именно музыкальная составляющая этого произведения.
Я почему так пытаю вас про Шумана. Не все, может быть, знают наши слушатели, что вы обладатель престижной награды золотой медали 12-го международного конкурса имени Шумана. Как раз в его родном городе это все было. Хочется узнать, помните, как это было?
Ну, я это, конечно, это... очень хорошо помню, потому что...
Надо полагать, что это престижная награда.
Нет, тут...
Не поэтому.
Тут не только в этом дело. Конкурс Шумана... Ну, это вообще известный старый конкурс. Он, может быть, сейчас немножко меньше ранг занимает, но тогда, кстати, особенно в нашей стране, он пользовался большим почетом. И это был самый первый конкурс, в котором я вообще участвовал. Хотя мне уже там было сколько лет? 19, кажется, да. И вот я поехал просто попробовать, и совершенно неожиданно для себя получил вдруг первую премию. Наверное, ну, несколько тоже вещей как-то хорошо сложилось, несколько факторов.
То есть это не талант, что ли? Не только он что-то...
Не только он, конечно.
Должны быть эти звезды.
Это еще некоторая удача. И потом такие вещи могут происходить, пока ты очень молодой, наивный, доверчивый, и не понимаешь, насколько вообще жизнь сложна, и, в общем, часто несправедливо бывает. Особенно в таких вещах, где приходится достаточно много работать в отношении карьеры, собственно. Вот.
Вы скромно говорите о своей заслуге. У вас вообще ведь очень
это,
много...
Это никакая не моя заслуга. Почему?
Нет? Я просто... Ваша золотая медаль не ваша заслуга.
Ну, это заслуга моих учителей тоже. В большой степени.
Про учителей я хотела еще вас, да, спросить.
Это естественно, попозже. Я скажу, да.
Слушайте, а вы вообще ведь обладатель большого, огромного количества престижных наград. Они для вас что-то значат? Вы так скромно говорите, вот о себе...
Они, значит, для меня значительно меньше, чем для людей, которые про меня что-то хотят прочитать или узнать.
Почему?
Ну, потому что что такое выступление?
Все-таки есть же, когда ты идешь на конкурс, ты зачем ты туда идешь? То есть, естественно, за награды, не просто же для участия.
Да нет, нет? Как раз. Это не совсем правильный подход. Естественно, хочется получить там премию, потому что, во-первых, это... толчок в карьерном развитии, ну и финансовая некоторая составляющая есть, как правило, таких вещей, что совершенно не лишнее. Бывает, особенно если ты студент. И тем не менее есть конкурсы, которые все-таки больше выявляют какую-то музыкантскую сторону, а есть просто как не знаю, очередной рабочий этап, рабочий момент.
То есть это как-то так?
Все, это как-то так. И очень жалко наблюдать людей, которые там постоянно ездят с конкурса на конкурс, играют в одну и ту же программу на протяжении многих лет, чуть ли не десятилетий. И из-за этого, кстати, талантливые люди очень бывают, совершенно как музыканты не развиваются, или развиваются очень мало. Просто потому, что они сделали ставку вот на то, чтобы побеждать на конкурсах, Ну, а потом тебе исполняется 30 лет, там, обычно возрастной лимит многих конкурсов крупных. Такой. 30-35 иногда бывает.
И
больше уже поехать нельзя на конкурс. А что делать?
Угу.
В принципе, это должно быть просто небольшим, мало приятным дополнением к концертной жизни.
Слушайте, вы производите впечатление невероятно скромного человека.
Это я притворяюсь.
Для того, кто, ну, кого называют одним из ведущих российских пианистов.
Ну, и что?
Это удивительно.
Ну, пусть называют. Мне приятно, когда так называют. Потом, ну... Что можно сказать вообще о словах лестных, которые говорят в адрес?
Что?
Самому человеку.
Да.
Ну, есть какое-то неловкое ощущение, когда тебя хватит, правда?
Ну, у кого-то. Ну, нужно как-то... Кто-то это, кому-то
но,
это...
Как... Но нужно от этого как-то защищаться и пытаться отстраниться, потому что, в принципе, кто твой самый строгий судья?
Ты сам.
Ты сам, совершенно верно. Uh-huh. Я надеюсь, что в моем случае это так. С другой стороны, сейчас я уже, мне кажется, опять же таки, я не уверен, но мне кажется, что я понимаю, чего я хочу в своей деятельности. Почему я играю именно эти вещи, а не другие. Почему я хочу все время возвращаться к одним и тем же произведениям. Потому что ну, счастье и большая удача, если удается их сыграть так, как хочешь, хотя бы там, один раз из 10.
Вот так вот.
Да. Это не значит, что другие 9 неудачные, да, да. Плохой исход, хотя так, такое тоже может произойти. Неудачные концерты – это самое простое, что может произойти с музыкантом. Но когда бывает концерт удачный, я надеюсь, что пермский концерт тоже будет таким, окажется таким, потому что нужно еще сказать про органный зал, который я очень люблю, он какой-то очень приятный. Там,
пермский, вам нравится пермский
органный зал? Мне очень нравится пермский органный зал. Такая на сцене обстановка очень уютная, и играешь. Понятно, что публика находится рядом, и очень уютное ощущение.
А если слышала, что домашнее. Вы в камерных, да, каких-то залах?
Нет, не камерных залов, а камерной музыки. А что такое камерная музыка? Имеется в виду ансамбль. И это действительно... Самое большое, наверное, удовольствие – играть музыку с людьми, с которыми не нужно много обсуждать, которых ты понимаешь сразу. Такое бывает, такие ансамблисты такого толка мне встречались в жизни.
Вы скажете сейчас «но».
Нет, не «но».
Нет, не «но». То есть их достаточно много?
Недостаточно много, просто бывает так вот, что ну, садишься с человеком играть, начинаешь, и не нужно ничего обсуждать, не нужно ни о чем договариваться, ну, там, какие-то мелочи. А просто совпадает дыхание, и вот это, наверное, самое большое вообще, что может получить музыкант от музыки, самое большое удовольствие, самое большое наслаждение. Потому что, в принципе, солисты, пианисты – это случай уникальный. Любые другие инструменты, они все-таки играют всегда в ансамбле. Или они играют в оркестре, или они играют в ансамбле с фортепиано. Mm-hmm. Или там с другими инструментами. А такого огромного количества единого начала нет ни у кого. То есть ты сам себе поэт, сам себе хозяин, сам себе дирижер, сам себе режиссер тоже.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор-ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с одним из самых известных пианистов в нашей стране, солистом Московской государственной филармонии Михаилом Мордвиновым. Мы говорили о том, что помогает музыканту в становлении, об особых отношениях с Шуманом, классиках и современниках, также о Теодоре Курензисе и о том, где брать вдохновение в мире страшных новостей.
Я хотела вас спросить вообще вот о современных музыкантах в нашей стране. Когда я сейчас собиралась на интервью в редакции, мой коллега, он, правда, отвечает за экономические новости, от культуры далекий человек, но он сказал, что классические музыканты такой особый, конечно, вид людей, но вымирающий.
Ну, пускай он так считает, очень жалко, он так считает. И мне кажется, что это неправда. Что значит вымирающий?
Наверное, имел в виду, что их мало.
Нет, музыкантов совсем не мало. Я бы даже сказал, что слишком много, потому что, слава богу, все-таки в нашей стране еще эта традиция сильна. И я до сих пор с большой радостью вижу, как родители своих детей, если там несколько талантов есть, все готовы вложить, и многие тоже готовы пожертвовать ради того, чтобы дети становились или получали музыкальное образование.
Ну, наверное, речь все-таки о каких-то талантливых. Я вот помню Валентину Рюпин, кларнетист и один из дирижеров нашего оперного театра, он в недавнем интервью «Эху» говорил, что и талантливых музыкантов мало, и дирижеров мало, потому что вот он разрывается между приглашениями и в Европе, и в нашей стране. То есть все равно складывается ощущение, что, видимо, недостаток этих людей.
Нет, бывает. Просто люди сверхвостребованные, как Валентин сейчас, после своих успешных очень таких вот шагов. Но это совершенно не значит, что где-то, может быть, сидит или находится дирижер, который
менее талантливый.
Не менее талантливый, но просто о нем никто не знает еще.
А это возможно? То есть непризнанный?
Да запросто. Менее. Нет, ну что значит непризнанный?
О которых не говорят, которых не знают?
Это очень сложный вопрос, очень сложный момент, потому что такое как раз сплошь и рядом случается. Если мы, например, вспомним советскую композиторскую школу, да? Какой у нас композитор самый знаменитый, самый известный? Нет.
А, советскую?
Да. Советскую. Я говорю сейчас о 20 веке.
А, 20 век. Ну, какой?
Ну, кого вы назовете в первую очередь? Ну, хорошо. Всплывает два имени. Прокофьев и Шостакович, правильно?
Они, конечно, всплывают в голове, но...
В первую очередь? Но... Да, а кого вы еще назовете?
У меня в голове крутятся разные вот вальсы, которые известны всем.
Нет, мы говорим Хачатурян. Так, хорошо. Это очень хорошо.
Ну, вот...
Ну, это вы знаете. Хорошо, дальше. Шостаковича вы знаете?
Конечно.
Прокофьева вы знаете. Прокофьев, правда, это старше поколение, старше Шостаковича, нам несколько десятилетий. Ну, вот вы Хачатурян назвали, но есть огромное количество композиторов, которые остались в тени.
Но которые не знают, конечно же, большинство.
Да никто не знает такого композитора, как Эйгис, таких композиторов, как Лакшин. Ну, Вайнберга сейчас имя Вайнберга снова стало на второй волне как-то выходить. И вот его оперы сейчас ставятся.
Его мозг стал больше исполняться.
Я сейчас не говорю о Шнитке, это тоже, но это более младшее поколение уже по сравнению с Шостаковичем. Ну вот, к разговору о том, что мы просто часто можем не знать. Потом, композитор, ладно, композитор написал произведение, если оно великое, оно...
Будет вечно.
Ну, может быть, не вечно, пока существует человечество, оно будет существовать. Да?
Ну, или да. Да. Будет востребовано, популярно. Его будут играть.
Может быть, если повезет, если потом кто-то обнаружит ноты. Неважно, это остается, да, потом. Если даже не сейчас, то потом это как-то опять всплывет. А музыкант-исполнитель существует только сейчас. Вот ты играешь концерт, вот он прошел, все.
Вообще талантливый музыкант, композитор – это талант или это усердие и труд?
Это всегда все. Нет, тут не бывает в первую очередь. Должно быть и то, и другое, и много чего еще должно совпасть. Кроме таланта, усердия, еще какая-то удача, еще удача, правильное воспитание, да? Хорошие учителя, воспитание вкуса, общее образование должно быть хорошее у человека. И ничего отдельно не может быть главнее, чем другое.
Вы благодаря кому стали музыкантом? Кто на ваш выбор повлиял? Еще тогда, вот в детстве?
Ну, родители, конечно.
Они музыканты?
Нет, они меня просто отвели учиться. И получилось так, что я сразу попал в хорошую школу, очень в хорошие руки. Татьяна Абрамовна Деликман, в Мессинской школе десятилетки. Я, собственно, вот все детство проучился.
А что тогда помогало в успехе или кто? Потому что знаю, что еще, то есть в Российской академии музыки имени Гнесиных вы обладали, получили, да, звание лучший студент академии.
Ну, это такая немножко странная была идея.
Вы сейчас опять свои заслуги как-то...
Нет, ну, для меня это было большой неожиданностью. Но они просто посмотрели, там, учится студент, у которого все пятерки, который там выиграл только что довольно крупный конкурс международный. Решили этот титул мне вручить. Мне было приятно.
То есть вы опять говорите, что это какое-то стечение обстоятельств?
Ну, конечно, это стечение обстоятельств. Ну, я тут причем...
Вы удивительный скромности человек.
Нет, это я притворяюсь.
Да? Слушайте, ну... Про учителей хочется спросить у вас. Вот у нас на ИХе идет программа «Буква П», и там рассказывается о каком-то одном произведении искусства, которое хранится в фондах пермских музеев. И вот недавно была программа про Константина Маховского, и что интересно, он говорил, он учился в школе искусств, в академии художеств, и все равно выше всех своих учителей ставил своего отца. Вы кого назовете своим самым главным учителем? Естественно, их было много.
Да нет, кстати, нет? Не так много. Вот профессоров, у которых я учился именно по специальности. По специальному фортепиано было всего трое. Если не считать там парочку-троечку мастер-классов. Ну, что такое мастер-класс? Это ты приходишь к известному человеку и берешь у него один урок. Это может дать какой-то определенный толчок развития, но все равно это не настоящее воспитание. Mm-hmm. То есть это может тебе открыть глаза и дать на какие-то идеи, что-то яркое такое сделать. Но это все равно очень проходящий момент, может быстро забываться. То есть это оказывает влияние, но достаточно второстепенное.
И кого вы из учителей назовете?
Ну, это Татьяна Абрамовна Деликман, конечно, первый учитель, потому что это человек, который воспитывает, если мы посмотрим всех учеников, какие из них потом пианисты стали. Там же огромное количество просто действительно очень известных и очень крупных музыкантов получилось сейчас, включая, например, одного из самых сейчас известных в мире пианистов, Даниил Трифонов, это тоже ученик. Mm-hmm. Тоже там выиграл конкурс Чайковского, конкурс Тель-Авива, выиграл сейчас, вот, несколько лет назад. Но не только он, Александр Ковлин, ученик, кстати, Лившица, ученик. Гениальный совершенно музыкант, с которым мы просто вот в одном классе учились, потому что мы одного возраста. И, значит, этот человек каким-то образом сумел увидеть и раскрыть талант, потому что когда ты начинаешь учить и заниматься с маленькими детьми, с возраста самого раннего, ты же не можешь предполагать. По идее, нормальный человек, обычный человек не будет предполагать, что будет.
Да, я слышала такое мнение, что не угадаешь. Кто-то говорил, какие-то из педагогов, где-то слышала, по-моему, в интервью каком-то, не угадаешь, в ком выстрелит талант или в ком проснулся.
У нее каким-то образом большое количество учеников действительно стали крупными музыкантами. А если даже и нет, то все равно это очень такие серьезные профессионалы. Все, абсолютно mm-hmm. все, кто не учился в классе.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор-ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с одним из самых известных пианистов в нашей стране, солистом Московской государственной филармонии Михаилом Мордвиновым. Мы говорили о том, что помогает музыканту в становлении, об особых отношениях с Шуманом, классиках и современниках, также о Теодоре Курензисе и о том, где брать вдохновение в мире страшных новостей.
Мне интересно очень ваше мнение услышать о современных композиторах. вам, что вы о них думаете, что вам ближе, классика или вот 21 века? Ну, например, вот недавно в нашем театре состоялась премьера Сергея Невского. Наверняка вы знаете этого композитора.
Конечно, я знаю этого композитора.
И пермская публика неоднозначно восприняла этот концерт, точно так же, как несколько лет назад на Носферату Курлянского. Я вот это я называю современными композиторами.
Это просто одно из направлений, когда достаточно радикальное. Ну что тут я должен сказать? Дело в том, что с этими людьми я хорошо знаком.
Вот. Вряд ли они будут слушать пермский эфир.
Нет, дело не в этом, а я не могу...
Быть объективным?
Я не могу быть объективным, я не могу быть непредвзятым в данном случае. И вообще друзей не обсуждают. Например, Невского я и сам играл.
Так.
Какие-то произведения. И сейчас собираюсь его пьесу.
Он был в нашей программе, в моей программе, прямо эфир... Нет, эфир назад, то есть до вас.
Я знаю, что это неделю назад было здесь.
Да, и как раз мы общались.
Да.
Не скажете.
Он, кстати, собеседник невероятно интересный и эрудированный.
Совершенно соглашусь, да.
Гораздо интереснее, чем я что-то рассказываю. Я простым человеческим языком оперирую.
Но вот все-таки, классика или вот эти современные?
А почему или? А почему или? Это та же самая классика, только насильно. То, что происходит сейчас...
Вы думаете, они сохранятся в веках?
Никто не знает этого. Никто не знает. Я не знаю. Дело в том, что когда выбираешь произведение, которое хочешь исполнить, даже если тебе оно сначала может показаться странным или не нравится, в процессе работы над ним ты в нем уживаешься и находишь в нем какие-то такие стороны, которые тебя в любом случае привлекают. Но это вопрос профессионализма. В принципе, музыкант должен суметь сыграть все, что угодно.
Так.
Это, ну, как солдат, я не знаю, вот его посылают с приказом, иди, надо сиди идти, в окопе, да. Стреляй, надо...
Но если сказать о вашем сердце и о душе, вам это близко?
Если сначала не близко, если это игра, то становится близко.
Вам надо было политиком стать, а не музыкантом, как вы аккуратно выражаетесь.
Нет, я не аккуратно выражаюсь, я просто так действительно думаю. Я ничего специально сейчас не пытаюсь развести дипломатию.
То есть вы их тоже называете с классиками только современными?
Ну, это же
сегодня такая
музыка. Нет, это официально же называется contemporary classics или по-русски, если говорить, академическая современная музыка. Потому что у нас есть? Большое разделение на поп-музыку и так называемую серьезную музыку. Хотя слово такое пугающее, да?
Но это правда. То, что трудно понять, и не каждому дано, наверное.
Во времена, скажем, Моцарта это было все одно и то же, потому что человек писал какие-то дивертисментики, под которые можно было там поплясать, и оперы типа Дон Жуана одновременно. Один и тот же человек.
Михаил, я вот вас спросила о музыкантах, о композиторах, не спросила о зрителе. Современный зритель. Моя знакомая на днях вернулась из Вены, там она сходила в филармонию, и была очень удивлена, что там не было ни одного, ну, то есть там совсем нет молодежи. Ходят все люди почтенного возраста. Она была там одна. Она была одна, вот 30 лет, и чувствовала себя очень неловко.
Это случается. Ну, во-первых, все-таки очень сильно зависит от места.
Ну, это же Вена.
Ну, что? Так сложилось.
Город композиторов великих. То есть, наоборот, там должны, ну, кажется, что там...
Нужно посмотреть, что было в программе именно этого концерта.
То есть, очень такой... интересный, современный, который удивляет и должно было привлечь, по крайней мере, молодежь.
Я в Вене на концертах не был, кроме как на своих парочке. Я как-то не смотрел на возрастной состав публики. Но действительно, это имеет место быть в Европе. Но я бы не сказал, что в крупных городах такое можно встретить. Молодежь, публика. Нет, даже в Берлине, где я живу, там очень разного качества публика присутствует на концертах. И там огромное количество разных залов тоже.
Это Европа, там все-таки. Да. А у нас, в России, не кажется, что молодежь трудно затащить в филармонию?
А не надо затаскивать, зачем?
Не надо. То есть когда-то до них это дойдет, придет?
Ну, конечно. Вообще, действительно, классическая музыка, она, поскольку для восприятия несколько сложнее, чем поп-музыка, а особенно примитивная, плохая поп-музыка. Но требуется затратить какое-то интеллектуальное усилие, чтобы это воспринять. Точно так же, как просто так человек в музей не пойдет, там шедевром любоваться. Какую-то цель должна преследовать. А если ее нет, то человек и не пойдет. К сожалению, конечно, очень многих молодых людей этой цели просто нет и быть не может. Они какие-то совершенно другие. Да? Они не то чтобы смещенные, но они отсутствуют.
То есть думаете, чтобы пойти в музей, нужна какая-то цель?
Ну, какая-то духовная цель, конечно.
А, духовная.
А зачем человек идет в музей? Зачем человек, зачем человек читает книги?
А ну вот это.
Вот зачем человек идет на концерт? Зачем человек идет в оперу? Для того, чтобы это предпринять, этот шаг, нужно находиться на определенном уровне. Если его нет, человек не пойдет. А, к сожалению, современное воспитание не предполагает этих ценностей автоматически. Да? Угу. Это вопрос воспитания, вопрос среды у людей в школе, скажем. Всегда мы подвержены, к сожалению, не знаю, к сожалению или к счастью, общественному чувству. И хотим делать то, что делают окружающие. Это все.
Раз уж я тут говорила с Теодором Курендис, я знаю, что вы сотрудничали с ним. По-моему, записывали диск, да, кажется. Расскажите об этом. Как вам с ним работалось?
Могу сказать. С Теодором я познакомился довольно давно. Вот. В общем, это такой человек, который открывается людям очень быстро и просто, хотя, конечно, очень сложная и крупная фигура, вообще великий музыкант, по-моему. Вот. И просто время от времени встречались, общались. А потом так достаточно случайно получилось, что он предложил мне сыграть с музыкой Терна в первый как раз концерт Шумана, кстати говоря.
Вот, сегодня он у нас такой красной нитью промонтировал.
Ну, это совпадение.
Да?
В случае, да. Ну, просто концерт Шумана, да.
Угу.
И вот я тогда с ним в качестве солиста выступал. И потом еще с другим оркестром в Европе. Тоже случайно получилось, потому что тот солист, который изначально должен был играть, не смог. Состояние здоровья. Ну, вот, а потом очень много раз я исполнял свадьбу Стравинского, которая шла в оперном театре. Mm-hmm. Здесь и гастроли были тоже Пермского театра. Я практически во всех этих выступлениях участвовал. А потом мы просто решили записать это. И в этих записях я тоже участвовал. Это происходило в Мадриде, в Мадридском оперном театре. И там одновременно с гастрольными спектаклями, которые были вечерами, мы посидели в студии в том же театре, mm-hmm. в другом помещении и записывали это все тоже те же самые несколько дней. Днем.
Я хочу у вас спросить, но вот как у человека, который из среды, который с ним работал, хочется спросить, почему много отзывов негативных есть о Теодоре? То есть они полярные. Есть люди, которым им восхищаются, называют его богом и гением. И есть другие люди, которые не то что критикуют, а откровенно негативно высказываются. Так было в Новосибирске, так бывает, и так есть в Перми.
Я могу сказать, потому что любое яркое явление вызывает достаточно яркую и сильную реакцию всегда.
Но эта реакция – это зависть? Она объективная вообще? Или...
В некоторых случаях может быть и зависть, но иногда и объективная. Но потому что не может что-то радикальное, а Тодор, конечно, художник очень радикальный, руководить всем вкусом разным. И совершенно естественно, что кому-то он может быть поперек горла. Не потому что люди там завидны, а просто потому что не любят, ну не нравится. Ну что теперь сделаешь? Ничего страшного.
Это, наверное, из тех, которые не могут понять современных композиторов, которые просто не открыты, что ли. Это те, которые уходили на Носферату, вставали и уходили, например. Которые просто не умеют воспринимать что-то новое.
Ну, Носферату, скажем так, тоже произведение, которое не так-то просто воспринять, да? Тоже требует определенных усилий.
Но это значит, требует усилий, и все-таки это очень крутая вещь, которую надо стараться понимать.
Надо стараться понимать, но если ты не понимаешь, ну что ж теперь? Мир на этом не закончился.
Угу. Ладно. Немножко парочку личных вопросов. Тот же мой коллега на Эхе, он занимается экономическими новостями, и хотел спросить, что в современном мире, вот, то есть он живет цифрами, что в современном мире вот вечных этих кризисов, нестабильности, что вдохновляет вас? Или вы живете в этом состоянии? Это вообще на вас как-то влияет?
Ну, с бытовой точки зрения, безусловно, влияет. Ну, что теперь делать?
Вас политика вообще интересует? За новостями вы следите?
Слежу.
А, вот так?
Но это связано с профессиональной деятельностью моей жены, в первую очередь, которая же просто журналист. Mm-hmm. Поэтому я уж, может быть, даже больше знаю новостей, чем обычный средний человек.
Тогда да.
И это узнаю сразу все. Если честно, мне не очень бы хотелось об этом говорить, особенно сейчас. Но уж, коль такой вопрос был задан, ну что, конечно... Меня точно так же беспокоит, как и любого человека, который немножко следит за тем, что происходит в мире. Точно так же беспокоит многие тенденции. И, ну, что сказать, за себя-то не страшно, а за детей страшно.
Угу. Хочется каких-то подробностей. То есть прям страшно за детей?
Ну,
за будущее?
За будущее, которое... Как-то мне в довольно мрачном свете представляется, если честно.
Но вы ведь живете в другой стране, как вы сказали.
Ну и что? А мы живем не в одной стране, не в другой стране. Мы живем на маленьком шарике.
А вы про мир?
Конечно. Конечно. Огромное количество войн, которые для обычного... Для обывателя причины их возникновения не очень понятны.
И где же вдохновение брать в этом мире?
Не знаю. Из идеального представления о том, каким он должен быть. Угу. Наверное. С одной стороны. С другой стороны, ну, все равно любовь, которую ты чувствуешь к окружающему, к своей семье. Она же тоже источник вдохновения, еще больше.
Угу.
Без этого ничего не будет.
Даже так? Без любви ничего не будет?
Да, просто люди любят по-разному. Кто-то любит действительно семью, а кто-то любит людей, которые вокруг, кто-то любит друзей. Но без любви ничего не будет.